Добрый вечер. Страшные события, разыгравшиеся в Москве, конечно, не обошли стороной и нас, участников этой передачи. Мы всю неделю следили за событиями, и сейчас от всей души, от всего сердца предлагаем свои соболезнования.
Да уж, конечно.
Но тема передачи не это, но об этом поначалу мы хотим кратко обменяться впечатлениями. Я все эти дни сидел ночами на интернете и слушал Всемирную нашу службу на английском языке. И зная, что на 6 или 7 утра что-то такое намечается, ночью, с учетом этого времени, включил приемник до часа в 3 или в 4 ночи и сразу же знал о произошедшем в Москве. Конечно, история ужасная еще и потому, что, как многие наблюдатели отметили, война пришла на порог москвичей. И теперь, по известным уже законам, скажем, мы знаем после событий 11 сентября в Америке, какие были побочные явления всего этого дела. Как рухнул рынок, как уменьшилось международное туристическое движение, передвижение людей и так далее, и так далее. И самое, конечно, самое страшное и грустное – это то, что произошло сейчас, но грустным событием будет также некое замирание общего тонуса жизни, как будет неизбежно происходить как в Москве, так и в других местах.
Но я не очень уверен. Я хотел бы очень, чтобы последствия были бы гораздо меньше, слабее, чем они были после 11 сентября в Москве. Но прежде всего хочется, конечно, выразить огромное сочувствие оставшимся живых родственникам погибших и сказать, что весь мир с ними, весь мир, они пошли в театр. Вот, понимаете? И никогда не вернулись. Это ужасно совершенно. Можно говорить, что да, спасли все-таки большинство, что это тоже хорошо, но люди погибли. Погибло 90 невинных людей, и мы их никогда не забудем. Мы никогда не забудем тех, которые погибли 11 сентября, и всегда будем помнить тех, которых убили, зверски убили, потому что это именно сделали бандиты, захватившие их, зверски убили в Москве.
И все равно я присоединяюсь, конечно, ко всем выражениям сочувствия, но Сева совершенно прав, что главное, вот после того, что это произошло, и, к сожалению, такое происходило уже в мире не счесть сколько раз, главное продолжать жить нормальной жизнью. Я помню, как много-много лет назад, я еще была совсем свежим мигрантом в Израиле, и был взорван кинотеатр в Тель-Авиве. Я в это время была в Соединенных Штатах. И я помню, как кто-то, услышав эту новость, сказал: ну все, теперь же люди вообще перестанут ходить в кино. И я сказала: да нет, на следующем сеансе зал будет полон. И когда я вернулась и расспрашивала, сказали, что так оно и было. Зал был гораздо более даже полон, чем обычно. То есть если поддаться, так сказать, даже нельзя сказать панике, конечно, что тут паника. Понятно, что страшно, и понятно, что какие эмоции обуревают людей, когда они идут куда бы то ни было, будь то кафе, театр, вокзал, все что угодно. Везде такое уже бывало. Помните, вы все, наверное, помните, много лет назад, когда взорвали итальянские террористы вокзал в Болонье.
Да.
Там несколько сот людей погибло.
Да.
Единственный выход – жить дальше нормальной жизни настолько, насколько это возможно.
Когда эмоциональная волна схлынет и рациональная выступит на первый план, нужно помнить, что статистически в одном и том же месте два раза одно и то же не происходит.
В одну воронку.
Или, как говорится, в военных маразмах бомба всегда падает в эпицентр взрыва. То есть все происходит совсем наоборот. Но я думаю, что мы о грустном уже поговорили достаточно и перейдем к тому, ради чего мы сегодня собрались. Есть две поговорки, присутствующие в разных культурах. Если, скажем, в русском языке есть выражение «собаки, собачья смерть», или, в любом случае, оно существовало в некоторые годы и период нашей истории, то здесь в Англии говорят «it's a dog's life», то есть это собачья жизнь, имея совершенно противоположное в виду. То есть собаки здесь живут, скажем так, неплохо. И о собачьей жизни и о взаимоотношениях собак с людьми о роли собак в обществе и роли общества в жизни собак. И о всяком другом мы собираемся поговорить с нашими гостями, которых приветствуем звоном бокалов.
Добро пожаловать. Добрый. Но пока мы не успели заговорить о собаках, я хочу сказать, что в Англии кошкам все-таки живется лучше.
Их больше, чем собак.
Их больше, они не такие дорогие по уходу, а их живется им лучше.
И еще такая забавная деталь. Как это ни странно, если ваша собака что-то натворила, то вы за нее отвечаете, хозяин.
А кошка, бог с ней.
А кошка, она может там исцарапать соседского ребенка, она может устроить все, что угодно. Она называется free agent, свободное существо, витает и где же хочет, и хозяин за ее действия не отвечает.
Как правило, нет.
Одно из новых судебных дел, которое сейчас рассматривается в газетах, это кошка, кошки, которые начали атаковать почтальонов местных. Так что это...
Кошки уже тоже?
Думаю, обычно недолго
ведь,
будет.
Обычно ведь собаки кусают почтальонов. Да. Да, статистика в Англии
поэтому
есть.
Поэтому эти несколько железная. Случаев так нашумели вот за последние...
И вы знаете, недели. Почему они их кусают? Почему собаки кусают почтальона?
Потому что подходят к двери почтальоны,
да.
Естественно.
Да, но подходят к двери, много людей подходят к двери. Агата Кристи когда-то объяснила, что собака животное умное, и она видит, что есть один человек, который подходит к двери каждый день, и его никогда не впускают. Понятно, что его надо кусать.
Может быть.
Ну и потом пресса или там переписка, которую я получаю в основном из налоговой инспекции, от бухгалтера, я бы свою собачку на почтальона все равно бы натравил. Тихо. Из-за двери. Вот так вот. Но я не представил вам гостей совершенно умышленно, потому что представлять я их буду по мере развития истории. А одна из гостей моя сестра, Наташа Наталья Иванова, балетная пианистка. И у нее случилась большая неприятность здесь в жизни, она тяжело заболела. Короче, среди всяких других советов для улучшения здоровья. Кто это был, кто посоветовал завести собачку?
Специалистка по фэншуй.
А, значит, ты пригласила, поскольку болезнь серьезная, и нужно было на всех фронтах от нее отбиваться.
Да, поскольку я так серьезно заболела, я подумала, что, может быть, одна из причин какие-то энергетические непорядки в моем доме. Вот, и поскольку сейчас такой интерес к фэншую достаточно высокий
в России, стране, тоже,
да, в России, наверное, тоже, да. То я подумала, что, может быть, и действительно попробовать, и вдруг совет окажется хороший, и, может быть, мне поможет. Значит, вот один из советов был завести...
А пришла англичанка, она составила подробный отчет,
да, она пробыла у меня в доме один час. Поскольку, когда приглашаешь специалиста по фэншуй, спрашивают, сколько комнат в квартире, и, соответственно, говорят, сколько времени займет, значит, объяснение, и сразу, конечно, называют цену.
Не маленькую, вероятно.
Ну, так, в общем, конечно, не маленькая, но как бы все относительно. Вот. Ну, поскольку квартира у меня была маленькая, так что мне оказалось по карману, я вот вызвала специалиста, и она сказала, в числе прочих советов, там где-то что-то переставить, повесить зеркала, там, занавески, там цвет.
Но ощущение квартиры изменилось или нет после того, как ее советы были выполнены?
Надо сказать, что получилось так, что ее советы еще совпали с нашими желаниями что-то переставить. И получилось даже гораздо уютнее, чем у нас было раньше. Вот, один из советов был взять собаку. И, вернее, не собаку. Она сказала, что я должна взять домашнее животное. Котенка или щенка. Но поскольку я больше люблю собак, я решила, что я возьму щенка. Вот. И, значит, немедленно я это и сделала. Взяла трехмесячного щенка. Породы пудель. Черный пудель большой. То, что в России называлось королевский. Ну, вы знаете, щенки, они же очаровательные. И то, что она безобразничала, ужасно. Но это было так действительно...
Умильно.
Да, умилительно просто на нее смотреть, что...
Способствовало выздоровлению.
Ну, кроме того, что это способствовало выздоровлению, это не очень хорошо, так сказать, отражалось на ее поведении, потому что она безобразничала уже.
Но ведь надо было гулять с ней два раза в день, или сколько, три раза?
Ну, да гуляли.
Ага.
Нет, все делалось там полностью, по полной программе.
Да, то есть я, несмотря на то, что я тяжело заболела, но это не значит, что я лежала все время в кровати. Я просто на работу не ходила. Ну, а так я, в общем, для того, чтобы выйти на улицу, я себя чувствовала достаточно.
Ну и проблемы серьезные начались, когда Наташа переехала из этой маленькой квартиры на улучшение жилплощади в несколько более отдаленный район, но в большее помещение.
Да, из-за того, что она была невоспитанная, она от себя никуда не отпускала и лаяла. Когда только вот закрывалась дверь обитателям этого дома, да, так сразу она начинала ужасно громко лаять. Ну, соседи, сами понимаете, кому понравится, когда у вас в соседнем доме лает собака, а еще район тихий.
Нет, это тихий район, благополучный, это где-то за Уимблдоном.
Да.
Да? Это тихие зеленые садики, и слышно все, что происходит в округе. И вдруг уходит вот эта вот русская пианистка на работу, и из дома раздается дикий звериный вой в течение всего дня.
В общем, делегация соседей пришла на следующий день.
Недолго они терпели.
Недолго. Да.
И что они говорят? Вежливо себя вели?
А англичане всегда себя ведут вежливо. И они себя ведут вежливо, но смотрят на вас так, что вы понимаете, что вопрос, так сказать, стоит серьезно. Вот. Ну, что было мне делать? Я пошла к ветеринару к районному. И объяснила ситуацию, и сказала, что мне нужна помощь, и попросила совета. И мне сказали, что нужно пригласить специалиста по, значит, психолога собачьего. Специалиста по собачьему поведению.
Из какой же организации этот психолог должен прийти? Где его искать?
Ну, ветеринар обычно дает координаты.
Да, ветеринар, они дали мне координаты, я позвонила, и пришла, значит, молодая дама, симпатичная. И это самое, тоже, естественно, цену назвали до того. Цена тоже была очень немаленькая. Но что делать? Ну, не уезжать же из дома или не травить же там соседей. Ну, в самом деле, правда? Ну, хорошо, значит, согласились на эту цену, ладно. Пришла эта дама, и 2 часа она у нас провела и рассказывала о том, почему лает собака. И я все ждала, когда же она скажет, что же нужно делать, чтобы она не лаяла. Но 2 часа прошли, она так ничего не сказала, взяла деньги и ушла. И сказала, что пришлет нам подробный отчет. Что она и сделала. Подробный отчет состоял в том, что на 4 страницах было написано, почему лает собака. И в конце была приписка о том, что, вероятно, нам нужно подыскать другой дом для нее, потому что мы с ней не справляемся, и собаке не подходит то, что мы уходим на работу, и, в общем, нам надо распрощаться с собакой.
Тем временем я просто вам расскажу картинку со стороны. Наташа пробовала все способы овладения ситуацией. Брала собаку на балетные уроки. У нее под роялем эта собака спала. Этот вариант тоже не подходил, потому что нужно ехать, возить собаку.
Там. Да, и потом не везде пускают, потому что я работаю в нескольких местах, и в некоторых местах пускают, в некоторых нет. Я брала собачью няню. Ну, в общем, не перечислить, сколько всяких разных предпринималось, значит, усилий. В конце концов, когда уже встал вопрос о том, что нужно собаку действительно отдавать, потому что, ну, иначе просто никак. Одна знакомая дама мне сказала.
Но вопрос для тебя не стоял отдавать, потому что это как ребенка отдавать, ты уже с собакой.
Она член нашей семьи, конечно, но отдавать это для меня была трагедия.
Была бы крайней мерой, но иногда, в общем, общество и закон может заставить, вынудить собаку.
Нет, я просто видел, какой Наташе это доставляет психологическую травму, поэтому об отдаче вот этой собаки Душки не было бы и речи.
Да, собаку зовут Душка, вот, значит, чтобы было понятно, о чем идет речь. Ну, в это время как раз я была в отпуске, и я решила, что я весь отпуск проведу с собакой, буду пытаться ее натренировать, ну, насколько это возможно. И когда отпуск кончится и ничего не получится, значит, тогда уже придется ее отдать. Ну, весь свой отпуск, каждый день я, конечно, в слезах на эту собаку, значит, смотрела, и утром просыпалась со слезами. В общем, кошмар. Вот, в конце концов, мне порекомендовала одна моя знакомая. Она сказала, здесь есть тренер, очень хороший, русский, зовут Дима. Вот попробуй позвони, говорит, может быть, это вот будет твой последний шанс, ну, ничего не получится с Димой, ну, тогда уже и отдашь. Что я и сделала. И когда, значит, Диме я рассказала по телефону, что вот собака лает, что ничего невозможно сделать, можете ли вы что-нибудь сделать, я говорю, вот приходила психологиня, сказала, что ничего не получится. Дима говорит, ну, чего же не получится, получится. Он говорит, надо только приводить, говорит, я на нее посмотрю.
Всех проблем, это просто, наверное, самая маленькая, которая может возникнуть и решается. Это действительно достаточно просто и практически каждый раз с любой собакой.
Ну вот, пришли мы к Диме. И на первом же занятии душка наша преобразилась, потому что Дима только ей намекнул, что нужно там сидеть, стоять, лежать, там, я знаю, давать лапу. И душка мгновенно... Ну, душка у нас, правда, пятёрочница, она хорошо училась.
Ну, и потом Дима интересный мужчина.
Да, как женщина.
Ну, и душка взятки берет, то есть мы нашли общий язык.
Взятки в виде печенья, конечно. Вот, ну и, в общем... Проблема у нас была решена. Но я думаю, что Дима нам расскажет лучше, как...
Да. Я запомнил первую цитату, когда мне показывали душку с новой ее какой-то игрушкой, какой-то шарик, из которого она должна была большими трудами доставать кусочку печенья. Да. И Дима тогда сказал, что вы обращаетесь с собакой как с ребенком. Она не ребенок. Это животные, у них свои законы и у них свои принципы поведения.
Это мы обращаемся как к ребенку, да, это правда.
Ну и тут вот Дима сейчас во всеоружии теоретического и практического знания. Нам начнем хотя бы с этого случая, а потом перейдем на все остальное.
Ну вообще это для меня, который вообще не собачник, а кошатник, это звучит чудом просто. Вот оказывается, может человек
договориться
с собакой.
Ну как, они же члены нашего общества, они живут в нашей стае. Значит, какой-то язык должен существовать в этой стае. Если с собаками не общаться, не разговаривать, в общем, никогда они не поймут, что от них требуется и как им себя вести. То есть вот это и есть основная проблема.
То есть это все из книг Джека Лондона взято, что ли? Общение собак в стае и кто вожак?
Вы смотрите на такие экстремальные обстоятельства, где это, в общем, школа выживания.
Нет, но там просто с наибольшей остротой показаны взаимоотношения собак внутри.
Довольно подробно и хорошо переданы, в общем, в «Зове предков», в «Белом клыке».
Да. Да и у нас есть книги «Верный Руслан», есть чудная книга про собаку.
Ко мне Мурат, опять же, помните? Ко мне Марат, то есть.
Нет, ко мне Мухтар.
Ко мне Мухтар, потом фильм была.
Но дело в том, что это вы говорите о служебных собаках. Вот у меня собака, например, называется в России декоративная, да?
Правильно.
И она не живет в экстремальных условиях. Она живет в теплой квартире. Еда для нее всегда, пожалуйста.
Мы с ней должны жить в экстремальных условиях. Она их вам создает.
Ну, с чего вы начинаете все-таки, Дима? Вот,
этот случай нам просто...
Все правильно вы сделали, что вызвали вот человека, который специализируется в поведении животных. Она заглянула в корни вот этого поведения. Я тоже стараюсь вот это понять и как можно быстрее узнать, потому что просто так от ничего собаки не лают. То есть должна быть какая-то там потребность у нее внимания, активности, эмоциональном стимулировании. Может быть, выгули, может быть, просто какие-то медицинские причины за этим стоят. То есть, конечно, нужно было это все узнать. И вот душка показалась совершенно здоровой собакой, достаточно разбалованной, в чем я не вижу ничего плохого. Свои собаки у меня спят в кровати. В общем, грешен.
А у вас их много?
Много.
Не буду
говорить, сколько, да, отпугнет это многих, которые хотят взять собак. То есть, да, я, в общем, существую в стае животных, у нас всегда полон дом собак.
Ну, потому что Диме на воспитание отдают или уезжают и так далее.
Да, или так, но в основном не на воспитание, это я за многими собаками слежу.
Человек выходит в парк как предводитель стаи, с ним 8, 9, 10, 13 собак.
У меня дома своих 8 было, до того, как я сюда приехал, но это были все свои, и я не брал чужих собак домой.
Вот это, кстати, на нашем первом занятии на меня произошло неизгладимое впечатление. Я никогда не видела, чтобы собаки так слушали человека. Особенно, когда их так много. Понимаете, они просто как армия солдатиков. Им сказали шагом марш, они пошли. Им сказали стой раз-два, они стоят.
А в чем секрет? Что такое?
Вы же видели, вот, как они на меня смотрят? А есть у них вот причина, почему они так на меня смотрят. Что-то вот в нашем общении есть и для них. То есть это не только то подчинение слепое. Вот как
они видите, как смотрят? Они ложат взгляд.
Они заглядывают, в общем, пытаются думать на шаг вперед, потому что вот быстрее, отвечая на все требования, на просьбы, они, в общем, зарабатывают себе на хлеб с иконочкой иногда. И, в общем,
по любви?
Ну, как любовь? Любовь тоже, вы знаете, должна чем-то питаться. Так и с собаками.
Ну, в данном случае, что принципиально пришел Дима, что он поменял в отношении нашей с душкой?
Душка любит похвалу, она любит игру, она любит свободу, то есть быть спущенной с поводка, и любит лакомство. То есть единственное, что я у нее забрал, вот когда мы начали с ней общаться, это вот то бесплатное удовольствие, которое она до сих пор получала, в общем, не вкладывая ничего. ничего в это общение.
Это еда.
То есть, да, и все вместе. То есть,
нет, еда и лакомство.
Прогулки, удовольствие, ласки. Это все то, что Наташа ей обеспечила с лихвой, в общем, не требуя ничего взамен. То есть вот мы попытались найти такой компромисс, при котором и душка должна была нас удовлетворять вот, во всем то, что мы, том, что мы требовали. И точно так же мы ее, в общем, делали довольной, чтобы она не сделала правильно.
Ну да, а практически как это осуществляется? Ну вот одно ваше это устройство я видел. Это нечто вроде, представьте, Леонид Владимирович, шарик из какой-то сетчатой крупной сетки материи, может быть, даже две сетки одна в другой.
Это прочный полимер.
Прочный полимер. И чтобы собаке достать оттуда кусочек еды, нужно долго этот шарик катать. И как, знаете, вот в игре 15 или еще, при определенном совпадении этих полимерных сеток, оттуда чего-то выпадает. То есть вот за этот кусочек еды ей нужно долго работать и физически, и умственно, что самое главное.
Вот это то, чем мы в общем в жизни занимаемся. То есть мы идем утром на работу, мы потом вечером идем в джим или, в общем, занимаемся спортом каким-то, приходим домой, мы полностью физически и морально, в общем, удовлетворены. У собак такой привилегии нет, вот мы им пытаемся создать вот эти все жизненные вызовы, которые они должны, в общем, с которыми справляться. И душка очень быстро раскусила, ну, не только даже вот этот мяч, Activity Ball, его называют, но и другие игрушки, то есть есть резиновые такие, как кулак размером полые призмы, в которые можно еду положить. Даже простые упражнения, в общем, создают ей задачу, которую никто ей, в общем, не поможет раскусить, как только она сама. Морально это настолько их стимулирует и, в общем, развлекает. То есть собака уже, в общем, не требует такого внимания, такого... не знаю, присутствие хозяев рядом.
Если ей нужно занять чем-то.
Нет, Танечка, ну мы же знаем из отечественной литературы о том ужасном разлагающем влиянии, которое оказывало бездействие на нашу аристокрацию, на помещиков и на другие паразитические классы. И только в рабочем классе, где человек своими руками зарабатывает кусок хлеба, была правда. И это вот применимо абсолютно к животным и к собаке.
Нас говорили, сон разума рождает чудовище. С собаками это то, что мы действительно испытываем на себе сразу. Как только щенки вырастают, вообще без острых зубов они становятся закаленными такими стальными орудиями издевательств над нашей мебелью, руками, обувью и другими собаками зачастую.
Да, собака, наша собака, конечно, очень много. Но все щенки же, они столько вещей портят в доме.
Ну, иначе бы они не могли познать, что правильно и что неправильно. Да, то есть я ничего не вижу в этом плохого, потому что собака пытается там погрызть тапочки или мусорное ведро.
Мальчики же все разбирают будильники и ломают вещи.
Точно так же
изучают
собака окружающий мир. К сожалению, рук у них вот нет. Ну, есть, в общем, они не пользуются таким образом, как мы. Но вот зубами они очень...
Ну, как скоро после того, как вы познакомились с этой собакой, она перестала лаять дома?
Ну, Наташа, честно, говорила, что через неделю или две она заметила очень большие перемены в ее поведении, но, к сожалению, это, в общем, не дало ей еще вот того ответа. То есть я понимаю, что гораздо легче было общаться с душкой после этого, но все равно вот она еще лаяла, и лаяла зачастую довольно долгое время.
А соседи согласились терпеть этот эксперимент?
И что? Нет, ну, мы еще предпринимали всякие разные усилия для того, чтобы остановить лай. Одевали, например, намордник специальный, тренировочный намордник, который не позволял рот открыть, пасть открытая. Но это не на 24 часа, конечно, одевали, а на время отсутствия хозяев. Вот. Но, кроме того, продолжали заниматься с ней, потому что то, что Дима нас учил, там, чтобы она слушала команды, это для того, чтобы она вообще стала послушной, чтобы она хозяина воспринимала как, так сказать, хозяина ситуации, а не просто как товарищи по играм, понимаете? Вот. Ну и, могу сказать так, наверное, месяца два прошло, когда лай прекратился полностью. Но, правда, Дима нам говорит, что еще может быть рецидив, но...
Ну, это будет отдельный случай, это может продлиться несколько дней. Неважно, к сожалению, это не всегда вот так вот гладко. Они точно так же, как и люди, не могут сразу стать безупречными и вести себя замечательно, в общем, всю жизнь.
Да вообще не могут, по-моему, стать безупречными.
Ну, как и люди, я вам скажу.
Я говорю, люди.
Но, Дима, историю вашего отношения с собаками и умения с ними разговаривать на их бессловесном часто языке, мы, видимо, к этому вернемся через несколько минут. Сейчас кусок какой-то музыкальный, который вы принесли. Что это, как называется? Что это, кто это?
Ой, я даже затрудняюсь сказать, кто исполнитель этой песни. Это одна из жанра шансона, песен, которая вот, меня настолько запала в душу о беспризорной собаке и, в общем, беспризорном хозяйке, человеке, который ее вот, решает приютить. Но я хочу, чтобы ее послушали.
В старом парке осеннем культурном уныло и сыро. На качели цепных звякая раскачается вестер. И сидит одиночество гор у стрелкового тира. Как это хозяином старенький сильвер. Он пьяный. Не сходит, не сходит. Лишь в глазах у него отражается ржавая полость. И как он в своих думал собачьих поверх нервов. И сочувствие он у прохода давно уж не просит. Умная, да чего же нарезка. Я слышал порода. Мне за будущее его сон одиночество. На собак, как и впрочем на всех, так и заменчиво мода. Да и сам я для жизни, по-видимому, и вчерашний.
Собаку, бездомную ее, что, бездомного хозяина. Мы в беседе с нашим гостем сделаем небольшой перерыв. Коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Ну, себя или даже своего работодателя, вероятно, хвалить не полагается. Но за уже 80 лет своего существования BBC превратилась в одну из самых почтенных британских институций. И хотя она давно уже перестала быть монополистом, и действовать ей приходится в окружении коммерческих радио- и телестанций, и рейтинги ее зачастую оставляют желать лучшего, но население, судя по всем опросам, продолжает питать к ней чувства достаточно нежные и уважительные, чтобы безропотно платить лицензию. Сейчас это 112 фунтов в год. И платит лицензию каждый, у кого есть телевизор, даже если он программу BBC никогда не смотрит. Так что, когда начинались разговоры об изменении финансирования корпорации, ее защитники всегда могли сослаться на народную любовь. Но похоже, что времена меняются. Последний опрос, впервые в истории Британии, утверждает, что больше половины британцев считают, что лицензию следует упразднить. Правда, пока большинство это еще крошечное, 51%. Но лиха беда начала. Опрос пошатнул еще одно устойчивое представление об объективности и беспристрастности корпорации. По королевской хартии, которой руководствуется BBC, она обязана быть политически абсолютно нейтральной. Но вот сейчас более трети опрошенных заявили, что в своем освещении событий корпорация явно, так сказать, склоняется на сторону лейбористов. Причем так считают не только сторонники консервативной партии, а даже приверженцы лейбористов обвинили BBC в несправедливом отношении к лидеру консерваторов Иану Данкану Смиту и в фаворитизме по отношению к Тони Блэру. Есть у телезрителей немало и других обвинений. Половина опрошенных считает, что детские программы становятся все менее содержательными, и что корпорация не выполняет одной из своих обязанностей способствовать образованию молодежи. И даже больше половины обвиняют BBC в том, что за последние годы уровень программ неуклонно падает. Зрители жалуются на то, что им слишком редко показывают документальные фильмы, что на экране слишком много насилия и секса, что телеэкранизации могли бы быть куда лучше и так далее. Но пока что корпорация может не очень беспокоиться. До июля 2006 года ее лицензия гарантирована. Но результаты последнего опроса, безусловно, дают дополнительное оружие тем, кто уже давно требует отмены лицензии. Как недавно заметил один из них, вероятно, невозможно найти другой пример, когда система финансирования какой-то организации остается неизменной в течение 80 лет. Но защитников этой системы тоже пока еще немало. И у них тоже есть веские аргументы. Как напомнил, например, бывший министр культуры Крис Смит, мы платим за любое телевидение. Только платим по-разному. BBC живет благодаря лицензии. Но за то, что показывают коммерческие станции, мы тоже платим. Только опосредованно. Они живут рекламой, и стоимость реклам входит в цену покупаемых нами товаров. За спутниковое и кабельное телевидение берут абонементную плату. И даже если согласиться с тем, что качество программ BBC ухудшилось, а против этого мало кто возражает, но, как известно, все в мире портится, все-таки наше телевидение пока еще куда лучше, чем во многих европейских странах, не говоря уже о Соединенных Штатах. В конце концов, британцы платят BBC 2 фунта в неделю за 2 канала телевидения, 5 общенациональных и множество местных радиостанций. Не так это много, говорят сторонники нынешней системы. И напоминают известное высказывание, кажется, Черчилля. Демократия далеко не идеальная форма правления. Беда в том, что все остальные гораздо хуже. То же самое, может быть, можно сказать и о нашей лицензии.
Танечка, я с большим интересом это послушал. Я не знал, что 80 лет назад уже взимали лицензию.
С самого начала. 4 фунта
да, в год. Да, я это не знал. Это интересно. Но я только хотел сказать, что вы несколько как-то несправедливо сказали про Америку. Что вот, мол, не говоря уж об Америке, что, мол, BBC лучше европейских стран, не говоря уж об Америке. Говоря. Американское телевидение лучше многих европейских, но, конечно, оно несколько хуже английского.
Хорошо, я перефразирую.
Не дай бог вам, господа, попасть в Италию, посмотреть местное телевидение.
О, да.
Спектакуло. Там дамы ходят в высоких сапогах.
Зато какие дамы.
Это верно. Да, ну, в общем, ну, можно смотреть на это, скажем, там, 5, 10, 20, если холостой, 30 минут, если, скажем, вернулся из арктической экспедиции, 1.5 часа, но есть же где-то и предел. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
26 октября 1812 года, 190 лет назад, скончался в возрасте 74 лет лучший московский архитектор всех времен. Матвей Федорович Казаков. Представьте-ка Москву без здания Сената в Кремле или дворянского собрания в охотном ряду, еще недавно называвшегося Дом Союза. Без Московского университета на Маховой угол Большой Никитской, без Петровского дворца, ставшего военно-воздушной академией, без здания Голицынской, ныне Первой Градской больницы. Все эти и другие здания воздвиг Казаков. Такие непохожие одно на другое, и такие одинаково прекрасные. 26 октября 1957 года, 45 лет назад, министр обороны маршал Жуков был внезапно снят и уволен в отставку. Его невнятно обвиняли в бонапартизме. За этим скрывалось намерение Жукова захватить власть в стране. За 4 месяца до отставки Жуков предотвратил путч Маленкова-Молотова-Кагановича, желавших сбросить Хрущева. Он доставил военными самолетами членов ЦК со всего тогдашнего Советского Союза, а потом замыслил сверхсекретную диверсионную школу из 2000 отборных курсантов, свою личную будущую гвардию. Во главе школы должен был стоять преданный Жукову заместитель начальника ГРУ, главного разведного управления, генерал-полковник Хаджи Мансуров. Но он почуял, что затевается, чем это может ему грозить, и рассказал все Хрущеву. Тот очень хитро отправил Жукова в Югославию с почестями на крейсере, а как только Жуков сошел с корабля, его командир получил приказ вернуться в Севастополь. Жуков остался в Югославии, отрезанный от своих сообщников, без спецсвязи, а тем временем был созван пленум ЦК, на который маршал попал, вернувшись из Белграда самолетом. Его обвинили в подготовке переворота и изгнали в отставку, хотя он клялся в верности и даже плакал на пленуме. Обо всем этом документально рассказано в книге Виктора Суворова «Тень победы». Увы, в России пока не опубликованный. 26 октября 1972 года, 30 лет назад, в Америке умер великий авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский, изобретатель вертолета, создатель первого в мире многомоторного самолета, первой летающей лодки, регулярно пересекавшей Атлантический океан. Он родился в 1889 году в Киеве. Оба его родителя были врачи, но он с детства увлекался техникой. В 12-летнем возрасте Игорь Сикорский построил модель геликоптера с резиномотором, которая взлетала и держалась в воздухе. Сикорский учился в Париже, Санкт-Петербурге и Киеве, но ни одно из высших учебных заведений не окончил. В 1909 году он построил первый вертолет, который, однако, не взлетел из-за маломощного французского мотора. Настоящий летающий вертолет Сикорского появился только через 30 лет в Америке, куда Игорь Иванович эмигрировал в 1919 году. А первый свой самолет он создал в Киеве и сам на нем летал. Он всю жизнь сам впервые отрывал свои машины от земли. А затем в 1913 году он построил первый в мире четырехмоторный самолет «Илья Муромец», по-французски называвшийся «Ле Гран», с закрытой пилотской кабиной. В Америке Сикорский основал авиастроительную корпорацию, выпускавшую вертолеты и самолеты. Игорь Иванович не предполагал, что вертолет станет грозным оружием. Он предназначал его для спасения людей в неприступных местах и радовался, что в этом качестве вертолеты спасли около 50 тысяч жизней. 31 октября 1892 года, 110 лет назад, в Москве родился гениальный шахматист Александр Александрович Алехин. Он всю жизнь требовал, чтобы его называли Алехин, но это так и не привелось. В 1927 году, живя в эмиграции во Франции, он победил в длительном матче чемпиона мира Хосе Рауля Капабланку и отобрал у него этот титул. В 1935 году он проиграл матч голландскому гроссмейстеру Максу Эйве, но два года спустя разгромил голландцев в матче-реванше и остался чемпионом мира до нелепой своей кончины в 1946 году в Португалии, где он служил переводчиком во французской армии. Алехин, увы, злоупотреблял крепкими напитками и в нетрезвом виде подавился куском мяса. 1 ноября 1977 года, 25 лет назад, состоялся первый рейс из Москвы в Алма-Ату сверхзвукового самолета Ту-144. Этот самолет рождался одновременно с англо-французским сверхзвуковым «Конкордом», говорят, не без заимствования французских чертежей, и рейс выполнил первым, незадолго до взлета «Конкорда». Конструкторов явно подгоняли власти, им нужно было очередное первенство. Результаты были трагическими. В демонстрационном полете над авиационной выставкой в Париже Ту-144 потерял управление и разбился. После этого работу над самолетом потихоньку свернули. «Конкорды» летают уже четверть века, и погиб лишь один из них, когда металлический обломок на взлетной полосе аэропорта пробил топливный бак.
Спасибо, Леонид Александрович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем.
Димой, фамилия
Еременко. Вы ведь из Харькова.
Да.
Я видел в ваших руках газету «Таймс», в которой есть цветная фотография, на которой собачки, и вот их тренер, по-моему, это вы.
Да.
Но газета «Таймс» — это значительная здесь публикация. Да. То есть к вам подкрадывается незаметно национальная слава.
Этот конкретный выпуск вышел тиражом 800 тысяч экземпляров.
А это когда газета напечатана?
Это с прошлого месяца газета, субботний выпуск, это «Weekend Times».
Да. Были какие-нибудь последствия этой статьи? Звонки?
Очень много звонков, то есть телефон я постепенно разгружал в течение последующих двух месяцев, практически до сегодня. Многие еще звонят в эти дни. Были очень интересные звонки. Двое издателей, книжных издателей, хотят, чтобы я написал книгу для них. Я уже начал работать над одной, для одного из них. Еще переговоры веду с другим человеком. Много было этих charities, которые хотят, чтобы я проводил тренировочные дни.
Благотворительных организаций.
То есть многие благотворительные организации тут гораздо богаче, чем правительственные. То есть у них есть чем за это и платить. И, в общем, конечно, я помогаю, чем могу, и RSPCA местному. И...
А RSPCA — это Королевское общество защиты животных.
Защиты жестокости.
От жестокости.
Да.
То есть, если общество есть, то есть и жестокость.
Ну, в общем, да, для этого оно и было создано. Есть Dogs on Buses, я много работы для них провожу тоже. Uh-huh. Это другой чарити.
То есть, это приют собачий.
Да, это приют, в котором...
Для бездомных животных.
Да, да, или их отлавливают с улицы, или их сдают хозяева, которые не могут с ними справиться, или просто их забирают власти у тех людей, которые не способны их содержать.
Вот у Наташи могли бы забрать, если бы не излечили ее от воя и лая.
Да. Если бы соседи нажаловались,
соседи
догадались.
И соседи подали бы, не могу.
Да. Ну, вы же как дрессировщик собак сталкиваетесь с этим постоянно. Наверняка и на вас уже кто-нибудь стукнул, обвинив в жестоком обращении с животным.
Да, многим людям просто нечего делать. То есть они звонят, ну и вот, к счастью, и полиции, и RSPCA, они знают об этом. И, в общем, они, хотя и должны реагировать на эти звонки, обычно все заканчивается тем, что они мне звонят, и, в общем, говорят, что такой инцидент опять случился. Ну, то есть дальше это никогда не идет, потому что они прекрасно знают меня, я...
Но слава богу, что есть зоркие и бдительные пенсионеры, эти народные мстители, да. Которые ни за что не допустят даже намека на жестокость по отношению к животному. Вот вы мне рассказывали случай, когда вы просто поводок бросили на землю, и уже этого было достаточно, чтобы человек с биноклем позвонил куда надо.
Женщина, которая со мной работает, мыла свою лошадь, и лошади часто, в общем, это нравится, они начинают ржать, вот когда их поливаешь из шланга, и, в общем, вызвали RSPCA вот на нее, потому что решили, что это очень жестоко мыть лошадь холодной водой в холодную погоду. В общем, это, конечно, забавно.
Сейчас а почему поводок нельзя было на землю кинуть?
Ну, вот кто-то увидел это не так, в общем, как это произошло, и, в общем, они решили, что в этом было что-то жестокое, то есть...
Вышел из себя, человек бросил поводок, может, даже сказал что-нибудь не так.
При этом, да.
А вы знаете, я почему-то вспомнил про лошадей. Когда-то в Петербургском смольном институте для благородных девиц, естественно, девицам запрещалось выходить на улицы, потому что без вуали, потому что по улице бегают голые лошади. Да-да.
Так что... Но у лошадей сзади тоже вроде вуаль растет.
Ну вот.
Так, ну, тут у вас масса успехов. Вы вот и газету издаете какую-то свою.
Да, это, ну, мы ее всего лишь издаем 2 раза в год. Она бесплатная, то есть это... Вот у меня есть много таких бесплатных проектов, которые я делаю просто из любви к искусству. Я по субботам веду групповые занятия. В общем, то, чем я занимался и дома. То есть я никогда не беру никакой платы за это. Местный совет направляет много людей туда. Многие собаки тоже приходят вот после этих дел в суде. И там, в общем, я стараюсь помочь вот группе, ну, вот проводя где-то 1.5-2 часа утром с ними с 9 утра и где-то по 1:45 с 12 часов дня. Это по субботам. И есть еще много таких решений, допустим, некоммерческий проект наш, это мое вообще дитятко, наш летний лагерь. Летом мы снимаем огромную базу палаточную, где мы проводим такой, в общем, тренировочный курс, где люди прямо живут и тренируют собак, и развлекаются прямо там. Вот это практически как, у них поездка как каникулы, с детьми, с, в общем, семьями, но и с собаками. То есть каждый день, в общем, обвязан вокруг вот всех мероприятий, которые вовлекают собак. Там стрельба по тарелкам, где присутствуют собаки, поездки на лошадях, выходу к морю, поездки на водных лыжах, где, в общем, собаки тоже в воде купаются.
Ну, то есть вы соединяете семью и вводите собаку в этот контекст семейный?
Я считаю, что это единственный возможный такой выход тренировать собак и хозяев вместе, то есть покуда им жить с этими собаками. То есть я не верю в то, что кто-то может тренировать вашу собаку за вас.
Потому что здесь совсем другой ведь климат жизни. Ведь вы рассказывали, вы в России этим делом. Вы, собственно, собаками занимаетесь практически всю свою жизнь. Если в России собаками ходят на охоту, собираются у костра, пьют пиво, в это время собаки всех охотников друг с другом общаются, то здесь, в Англии, собаки ведут себя так, как английские мужчины. То есть английский мужчина на интересную женщину просто так, без дела, не посмотрит. Это невежливо. И вообще, что значит взглядом мерить какую-то уходящую даму? Поэтому и английские вот эти собачки, не знаю, в силу ли каких физиологических изменений, вызванных какой-нибудь операцией. Но они тоже на собачек как бы вроде бы не кидаются.
Но здесь бывают случаи. Например, во время Рождества здесь устраиваются праздники для собак. Вы устраиваете праздники для ваших подопечных?
Обязательно. Мы снимаем вот скаутские маленькие такие помещения, где проводим вечеринки с напитками, конечно, и закусками, где играем в собачьи игры.
И для хозяев, и для собак.
Конечно,
напитки.
Только в основном для хозяев, опять-таки, здесь
что значит
семьи.
Собачьи игры?
Собачьи игры, ну, допустим, вы держите ложку с яйцом и собачий поводок, на другом конце которого, естественно, собака. И вы должны пробежать вот с такой вот конструкцией в конец зала и обратно, вот, сохранив весь груз.
И собака должна это съесть.
Ну, нет, приходится им все это слизывать, когда она бьется. Собака, конечно, тянет, и как в момент, когда поводок натягивается, вы, конечно, роняете все, что вы несете. В общем, ну, это...
Но, тем не менее, Дима, собака – это опасный зверь. Все-таки.
Ну, смотри, какая собака.
Минуточку.
Это ротвайлер опасный, стране... а пудель, Наташа, никому не опасен.
В стране, я не говорю о породе сейчас, в стране постоянно, хотя, слава богу, в небольшом числе, происходит нападение собак на людей. И даже сопровождается гибелью людей, иногда на детей. Как сделать, чтобы этого не было?
Любая собака нуждается в тренировке. Если вы начинаете эту работу со щенком, тогда практически это не занимает никакого ни времени, ни усилий, ни денег. Это настолько проходит натурально, покуда щенок учит вот свои первые эмоции, так как они ему преподнесены. Многие хозяева решают, что, в общем, собаке не надо ничего делать, и когда они, в общем, разубеждаются в этом, зачастую уже поздно реагировать, и тогда вот возникает проблема или избавляться от такой собаки, или нанимать тренера, что, в общем, срабатывает практически всегда, но не все финансово состоятельны это делать, не все хватает времени на это.
Потом некоторые собаки... просто сдают ее назад, да, в этот собачий дом.
Вот, слава богу, эти приюты пытаются этих собак опять переприютить с новой семьей, которые не, в общем, не оценивая риска, который, в общем, вовлечен в то, чтобы взять собаку с плохой историей.
В общем, но собака, побывавшая в этом, в Баттерсе, в этом доме, это как судимость у человека.
Совершенно.
Один
точно.
Раз сдали, два раза сдали, три раза сдали. Уже на третий раз она как рецидивист.
Клеймит эту собаку.
А они решают уже, что с ней делать.
И вы, и тут появляется, скажем, такой человек, как вы, или вы. Вам удалось спасти каких-то животных?
Очень много собак, меня часто вызывают вот, посмотреть на эти тяжелые случаи, которые даже вот это асессор, который должен приговор, в общем, принять. Да. И я пытаюсь вот этих собак взять, провести их через такую серию тестов, и посмотреть, что, в общем, возможно ли какая-то тренировка их.
То есть, чтобы их не усыпили.
Рационально ли будет их приютить, потом опять дать им еще один шанс жить.
Но ведь собака, скажем, не тренированная, она может и укусить, правда?
Тренера.
Совершенно любое животное, с которым вы общаетесь, опасно. И в этой стране гораздо больше людей гибнет, я бы сказал, от комаров или пчел, чем от собак. Очень много травм связаны с поездками на лошадях, очень много травм вызываются кошками. То есть точно так же, как и любые другие животные, собаки опасны. И, в общем, тем, кто с ними общается, нужно знать вот все аспекты этого риска.
Вот скажите, как вы освоили свою специальность? Каким образом? С чего начал?
Как вы дошли до такой
жизни? То, что вы, скажем, любите собак, очень хорошо, но этого ведь недостаточно.
Я коренной досааповец, я вообще выходец из тех старых армейских кругов, где всех образуют буквально с детства. Дети ходят в клубы, в общем, носят всю амуницию за тренерами, смотрят, как они работают. Вот я буквально с 12-13 лет помогал на площадках инструкторских, выступал в агит-коллективе с показательным выступлением с моими собаками, ездил на выставки, потом, в общем, клуб проводил курсы инструкторов, дрессировщиков. Я, в общем, пошел практически все, что возможно в этой профессии.
А потом еще там... в институт еще потом ушел.
Ну да, когда, в общем, время пришло выбирать профессию, да, я, в общем, поступил на естественный факультет, на биофак педагогического института, который после стал университетом. В общем, с тех пор я практически все семинары, лекции, вот эти workshops, которые проводятся везде, я езжу другие страны.
Учеба продолжается, да?
Да, то есть...
Здесь любопытно, Леонид Ильич, извините, любопытно то, что приходится встречаться с корифеями этого животного дела, и вы тут всех авторов знаменитых международных учебников на этих семинарах видите просто так.
Это совершенно просто очаровательно, когда те люди, которых я, в общем, читал и боготворил еще дома, книги которых, сам не знаю, переписывались, мы еще их эрили с вот этим синим оттенком бумаги, переснимали, подшивали сами и передавали из рук в руки. Тут это все люди, которых я знаю, которые знают меня, да, даже живя, допустим, в Австралии или в Штатах, они приезжают сюда довольно часто с лекциями, и я, то есть, практически круглый год езжу.
В книжке Акунина упоминается какой-то там персонаж.
Акунина, Руперт Шелдрейк, это тот, который разработал свой язык общения, телепатического общения с животными. Он живет в Хамстеде, вот там, где я работаю 5 дней в неделю. Вот, он приходил на занятия, на наши прогулки, и, в общем, я был на его лекциях, мы общаемся иногда через интернет. Он написал книгу о собаках, которые знают, когда их хозяева должны прийти домой. Ну, это все вот эти паранормальные явления, которые проходят в мире животных. И это на самом деле не миф. Этот человек действительно существует, он действительно очень серьезно занимается этим проектом.
Все мои вопросы на очень примитивном уровне. Вот сколько раз видел, вот две собаки встречаются, и одна на другую нападает. Или бывает, конечно, что они дружественно относятся, но очень часто собаки не любят друг друга и нападают одна на другую. Как это, вот, вы с этим встречаетесь, и что в таких случаях делать?
60% тех собак, которых я тренирую, приходят ко мне только потому, что собаки агрессивны.
Вот.
Или в отношении людей, или в отношении других животных, или собак.
И как вы снимаете эту агрессивность?
В общем, очень сложно так передать вот этот весь курс в нескольких минутах, вот, которые мне сейчас даны.
Ну, самое простое для дураков.
То есть...
Для меня.
Всегда предотвращение проблем гораздо проще, дешевле и, в общем, практичнее, чем справляться с результатами этой агрессии. То есть, если есть возможность от этого каким-то избежать этой агрессии, то есть на собаку можно одевать намордник, собаку можно держать на поводке или на длинном поводке, собаку можно не выводить, что многие вот, специалисты по поведению рекомендуют. Очень многие собаки, допустим, в Штатах или в этой стране живут, не покидая свой задний двор.
То есть выгуливать
Никто никогда не выгуливает. Они прекрасные вот эти домашние любимцы.
У меня был случай такой, мой приятель, меховщик, он холостяк, и он жил, так сказать, у него член семьи второй, это ирландский сеттер, Расти. Он нам его оставил, уезжал на какой-то меховой свой семинар. Это было еще в 80-х годах. А я тогда увлекался катанием на доске. Короче, мы поехали с сыном и с этим Расти в какой-то этот парк, и вдруг Расти убежал. Скандал вообще. Я тогда по всему району расклеил листовки эти цветные, ищем собаку, предложил какие-то деньги. Мне какие-то шутники звонили. В общем, приезжать. А Майкл должен был приехать со дня на день. И я там день и ночь не сплю. По району на машине и так ходил. Короче, на 5-й день раздается звонок. Звонит мать этого Майкла. Она говорит: «Все, Расти пришел». Короче, он пересек весь город Лондон, пришел к ней под дверь и сидел там голодный и побитый, пока она там не появилась. В смысле, у дверей своего сына. Она приехала там что-то проверить. Должен вам сказать, что по географии, по прямой, там примерно 7 миль. То есть это километров там 11-12. Но это по Лондону, господа.
Лондон.
Тут по карте...
По прямой не проезжаешь.
Не каждый. Потом место такое довольно индустриальное. Это пересечение там автострад, а 40 около Паддингтона. Мы там под автострадой, там в парке бетоном куда. Я вообще понять не мог. Я бы никогда с картой бы не нашел место в верхний Хэмпстед, где Майкл живет. Причем он живет в глубине Хэмпстеда, на таких улочках, где и машина-то не ходит. И вообще для меня это совершенно была загадка, как этот Расти все нашел. Но вы, общаясь с собакой, все это знаете.
Это не обязательно объяснять чем-то необъяснимым. То есть зачастую это просто импринтинг. Это то явление, которое, в общем, щенки усваивают свои ранние впечатления на таком механическом уровне. Они никогда не забывают запахи, структуру почвы, растительность того района, где они уже были. И когда начинают встречать какие-то признаки того, что они уже где-то видели, что ассоциировалось с приятным возвращением домой, хозяином, семьей. То есть это, конечно, никогда не забывается. И, то есть, может быть, просто собака пробегал, там, я не знаю, первый день, и случайно заметил вот то, что ему не хватало, и, в общем, следовало... Вот,
Но вам вообще с собаками приходится погружаться на какой-то другой уровень мышления? Потому что все мы выросли в каком-то вербальном уровне, все какие-то там теории изучали, все. Но с собаками разговаривать же надо, не так?
С собаки это другой вид. То есть совершенно не получается оценивать, относиться к ним так, как к людям. Приходится, конечно, думать о них так, как о собаках. Что помогает очень сильно, это попытки понять, вот почему они это все делают. И, конечно, для этого нужно немножко быть...
За общение человека с собакой мы и поднимаем финальный.
Ваше здоровье. Ваше здоровье. Очень интересно.